В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 января, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Доброе утро. Темы первого часа нашей программы. Итоги неформального саммита Евросоюза в Брюсселе. В казахстанском Жаназене отменен режим чрезвычайного положения. Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека сегодня, как ожидается, утвердит концепцию программной политики нового общественного телевидения в России. И с этой темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Каким бы вы хотели видеть это общественное телевидение? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы вы можете ответить на наш вопрос, прислав нам смс на номер 8 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. В Брюсселе в понедельник состоялся неформальный саммит Европейского Союза. Предполагалось, что европейские лидеры сумеют договориться о том, как наряду с мерами бюджетных ограничений, вызванных финансовым кризисом, хотя бы отчасти облегчить жизнь своих граждан. За работой саммита наблюдал Виктор Анучко.
Открывая встречу Евросоюза в верхах, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей попытался следующим образом определить его предназначение. Этот совет должен стать советом, который укажет путь надежды. Уже само по себе такое заявление намекало на поиск выхода из сложного положения, в котором сегодня находится Евросоюз, особенно зона евро. Лидеры Объединенной Европы должны были одобрить договор об учреждении Европейского механизма стабильности и соглашение о новом договоре о стабильности, так называемом бюджетном пакте. Но главными вопросами повестки дня были объявлены меры совсем иного характера. Речь шла о сокращении безработицы среди молодежи, о совершенствовании собственного внутреннего рынка Евросоюза, о поддержке малых и средних предприятий, иными словами, о тех секторах, которые являются самыми чувствительными показателями экономического здоровья. По традиции, перед дискуссией глав государств и правительств с ними встретился председатель Европарламента Мартин Шульц. Излагая точку зрения европейских депутатов, он призвал поддержать идею налога на транзакции, чтобы, по его словам, хотя бы отчасти наказать спекулятивный сектор, финансовые рынки, спровоцировавшие кризис, и привлечь их таким образом к ликвидации его последствий. Он также выступил в поддержку выпуска еврооблигаций и предложил срочно принять меры по борьбе с массовой безработицей молодежи. Объясняя журналистам позицию Европарламента, Мартин Шульц сказал: «Если не объединить обе составляющих, бюджетную дисциплину с теми мерами, которые я перечислил, Европейский Союз пойдет в неправильном направлении». В выпущенном к концу заседания тексте декларации саммита говорилось о необходимости дополнительных мер для оживления экономического роста и занятости. Европейские лидеры согласились выделить три срочных приоритета – стимуляцию занятости, особенно среди молодежи, единый рынок как главный двигатель экономического роста и финансирование малых и средних предприятий. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу заявил в связи с этим решением: «Некоторые из этих предложений могут быть быстро реализованы, и можно будет быстро ощутить их результат». Что касается новых договоров, которые были предложены вниманию руководителей стран ЕС, получил одобрение Европейский механизм стабильности, вступающий в силу в июле нынешнего года, а также был согласован бюджетный пакт. Этот пакт подпишут 25 стран Евросоюза из 27. Великобритания еще в декабре прошлого года отказалась участвовать в новом договоре, а на этот раз уклонилась Чехия, объясняя свою позицию трудностями парламентской процедуры. Оба документа предполагается подписать на официальном саммите ЕС 1 марта. Виктор Анучкин для Радио Свобода, Брюссель.
Сегодня на заседании рабочей группы Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека может быть утверждена концепция программной политики нового общественного телевидения в России. С такой инициативой выступил президент страны Дмитрий Медведев, оглашая послание Федеральному собранию в декабре прошлого года. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, каким бы вы хотели видеть это новое общественное телевидение. Еще раз напомню, что в середине часа вы можете ответить на этот вопрос в прямом эфире, позвонив нам в студию по телефону 8 800 222 12. Будем также читать ваши сообщения, которые вы присылаете на номер для смс 8 903 743 2801 на московский пейджер 660-1046 и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас в программе «Время свободы» давайте послушаем, как на этот вопрос вопрос отвечали жители Саранска. Опрос подготовил корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Я согласна с тем, чтобы было общенародное телевидение. Чтобы было это самое слово, как правда. Слово «правда» от народа. Именно от народа. Чтобы не подкупные и не подставные выступали на телевидении, а просто любого вот попавшего, можно как сказать, первого взять.
Это телевидение, на котором вообще не должно быть никакой рекламы. Также должно показываться очень много спорта. Скажем так, не профессионального спорта, а больше любительского. Ну и, конечно же, фильмы, в основном комедии, никаких боевиков, никакого насилия для детей и взрослых.
Как таковое телевидение должно быть с мнением людей. А сегодня на экранах мы практически его не видим. Присутствует одна партия власти с одной линией направления. Если общественность допускает, то буквально минуту. И я считаю, если действительно под общественным каналом подразумевает доступ общественного мнения, то я только за. Но я сомневаюсь, что это так будет. Опять очередной канал, типа как НТВ или что-то, то за такой канал я, допустим, бы не проголосовала. А я за другой совершенно подход.
У нас же создано столько лжеобщественных структур, типа общественной палаты. Только тебя не выражает интересы не общества. Бесплатно сыр в мышеловке не будет. Значит, это общественное телевидение будет выражать интересы Единой России. Как и все СМИ нынешние, фактически. Поэтому смысла создания такой структуры нет никакой.
Побольше каких-то культурных передач показывать, поменьше всяких иностранных фильмов, где присутствует всякое криминал и прочие жестокости. Наши советские мультфильмы, вот какие вот раньше были, не иностранные, на которых учатся наши сейчас дети. Добрым, должно быть добрым.
У нас уже создано ОРТ, оно и называется «Общественное российское телевидение». Оно уже есть. Какое еще телевидение создавать?
Ой, мне очень сложно сказать, потому что я вообще не представляю, как будет складываться общественное телевидение. Главный вопрос, конечно, в том, кто будет его финансировать. Как у нас известно, кто деньги платит, тот и музыку заказывает. Если это будет финансироваться государство, это уже, я считаю, не общественное телевидение. А если у нас вообще какие-то общественные организации, которые потянут, скажем так, это телевидение?
Вот что отвечали на вопрос, каким вы видите настоящее общественное телевидение в России, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Саммит Европейского Союза в Брюсселе в понедельник одобрил документы, направленные на укрепление экономического положения зоны евро. Активисты оппозиции попытаются провести сегодня в Москве на Триумфальной площади традиционную акцию в защиту свободы собраний, несмотря на очередной запрет властей. В Амурской области, по уточненным данным, сегодня утром сошли с рельсов 17 железнодорожных цистерн с нефтью, 13 из них загорелись. По информации МЧС, пожар локализован, пострадавших нет, вылилось от 100 до 200 тонн нефти. В отношении руководства российской туристической компании «Ланта Тур Вояж» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По заявлению Следственного комитета, компания умышленно не выполнила обязательства перед клиентами, объявив о предстоящем банкротстве и присвоив средства граждан. В Казахстане, в городе Жаназен, сегодня прекращено действие чрезвычайного положения, введенного после массовых беспорядков в середине декабря. Тогда в Жаназене погибли 16 человек, более 100 были ранены. Режим Башара Асада потерял контроль над Сирией. Об этом заявил представитель Белого дома Джей Карни на фоне сообщения о новых столкновениях в предместьях Дамаска между правительственными силами и отрядами военнослужащих, перешедших на сторону оппозиции. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10.00 слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Тема «Место Михаила Ходорковского в будущей политической жизни России». Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с бывшими депутатами Государственной Думы Александром Осовцовым и Алексеем Кандауровым и адвокатом, членом Общественной палаты России Еленой Лукьяновой. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Сегодня состоятся внутрипартийные выборы в штате Флорида. Республиканцы этого штата должны выбрать единого кандидата своей партии на пост президента США. Поскольку явный лидер до сих пор не определен, к выборам во Флориде привлечено огромное внимание всей Америки. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Как ожидается, 31 января на избирательные участки в штате Флорида придут 2 миллиона республиканцев. Почему Флорида оказалась столь важным этапом в республиканской предвыборной борьбе и какова специфика флоридского электората? На эти вопросы ответил политолог Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо. Флорида очень большой штат и еще очень важный именно потому, что он в группе так называемых колеблющихся штатов, которые не являются безусловной опорой ни демократов, ни республиканцев. Поэтому тот, кто хочет победить на всеобщих президентских выборах в ноябре, должен одержать победу во Флориде. Хотя за номинацию на пост президента ведут борьбу четыре кандидата, основное внимание привлекают сейчас двое – бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни и бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич. Это верно. Флорида – место поединка двоих политиков. Конгрессмен из Техаса Рон Пол отказался тратить деньги на избирательную кампанию во Флориде, сконцентрировавшись на других штатах. Бывший сенатор из Пенсильвании Рик Санторум тоже не слишком упорно боролся за Флориду. Какие проблемы больше всего волнуют жителей Флориды? Я полагаю, что большинство в Америке и большинство во Флориде озабочено проблемами экономики. Но специфика Флориды в том, что в этом штате самая большая в стране концентрация населения пенсионного возраста. Самая большая в стране община американцев кубинского происхождения, бежавших от Кастро, их 600 тысяч, то есть 12% электората. И довольно большой процент населения штата составляют евреи, для которых очень важно, как кандидат в президенты относится к Израилю. Однако большинство евреев Флориды – демократы, которые не участвуют в первичных выборах республиканской партии. Для пожилых республиканцев важна позиция кандидата в президенты по вопросу государственной программы здравоохранения Medicare. Для других групп населения Флориды очень существенны такие проблемы, как нелегальная иммиграция, как безработица, в штате почти 10% безработных, как кризис строительства и купли-продажи домов. В этом штате каждый 360-й дом выставлен кредиторами на продажу за долги. Американцы кубинского происхождения заинтересованы в более жестком отношении администрации к режиму Кастро. Однако ни Митт Ромни, ни Ньют Гингрич не предлагают ничего нового кубинцам, мечтающим о кубинской весне, об освобождении своего народа от более чем полувековой тирании. Что для избирателей важнее, идеи кандидата и его позиция по основным проблемам страны или его характер, его качество лидера? И насколько важно на данном этапе делать ставку именно на такого кандидата, который в ноябре сможет одержать победу над президентом Обамой? Я думаю, если избирателям нужен прежде всего тот, кто может победить Обаму, а это именно так, они должны поддержать Ромни. Ньют Гингрич популярен в основном в кругах консервативных республиканцев. Он очень непопулярен у независимых избирателей и у консервативных демократов, которые на всеобщих выборах временами голосуют вместе с республиканцами. Надежда на то, что Гингрич может победить Обаму во время политических дебатов, наивны. Барак Обама умный человек и знает, что Гингрич обладает большим политическим опытом и большими знаниями, поэтому президент согласится на проведение минимального количества дебатов, не более двух, и при очень жестких ограничениях, которые сильно затруднят победу Гингрича. Те избиратели, которые хотят иметь президента сильного и решительного, предпочитают Гингрича, ибо он в предвыборной борьбе показывает себя более агрессивным, бескомпромиссным. Но те, кто понимает, что настоящий глава государства должен быть более дипломатичным, отдают предпочтение Митту Ромни, человеку более ровному, дисциплинированному, умеющему держать себя в руках. Кроме того, Ромни был относительно эффективным губернатором, управлявшим крупным штатом Массачусетс, тогда как Гингрич за свою долгую жизнь стоял лишь во главе Конгресса с 1995 по 1998 год. На посту спикера он показал себя настолько недисциплинированным, неуравновешенным, эгоцентричным, что сами республиканцы решили сместить его и избрать нового спикера. Недавний опрос общественного мнения показал, что 33% республиканцев все еще ждут какого-нибудь нового кандидата. По мнению политолога Дэвида Коппела из Института Independence в Колорадо, это указывает на то, что каждый третий республиканский избиратель не совсем удовлетворен предлагаемым выбором. После Флориды в начале февраля внутрипартийные республиканские выборы пройдут в 5 штатах – Невада, Мейн, Колорадо, Миннесота и Миссури. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Чего
бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем общественное телевидение. Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека сегодня, как ожидается, утвердит концепцию программной политики нового общественного ТВ в России. Каким бы вы хотели видеть общественное, новое общественное, настоящее общественное телевидение? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Напоминаю, что через 10 минут вы можете ответить на этот вопрос, дозвонившись к нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И будем читать сообщения, которые присылают наши слушатели на номер для СМС. Номер 8 903 743 2801. Сообщение с московского пейджера, номер которого 660-1046. Вы можете также прислать нам сообщение по электронной почте по адресу mail@radio-svoboda.ru или оставить комментарий на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Следующая тема нашей программы. В Казахстане отменен режим чрезвычайного положения в городе Жаназен, введенный после массовых беспорядков, которые произошли в середине декабря. Тогда в столкновениях участников акций протеста с полицией погибли 16 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Казахстане Сергей Козлов.
Президент Казахстана заявил о том, что он не будет продлевать режим чрезвычайного положения в городе Жаназен Мангистауской области после 31 января. Напомним, что 16 декабря прошлого года в городе произошли массовые столкновения рабочих нефтяников с полицией. Начались они после полугодовой забастовки нефтяников, требовавших увеличения заработной платы и улучшения условий труда. В Жаназене готовились отметить 20-летнюю годовщину независимости Казахстана, что вызвало возмущение бастующих, которые попытались этому воспрепятствовать. После того, как полицейские открыли огонь на поражение, погибло 16 человек. Президент Назарбаев ввел в городе режим чрезвычайного положения и внутренние войска. И вот режим отменяется. Означает ли это, что ситуация в городе настолько стабилизировалась, что больше она у властей опасений не вызывает? И какова в Жаназене сегодня реальная обстановка? Мухтар Тайжан, политолог, член общественной комиссии по расследованию событий в Жаназене, считает, что вводить чрезвычайное положение в городе вообще не следовало.
В мирное время на территории мирной страны, который не находится в состоянии, слава богу, вооруженного конфликта ни с кем, устанавливать на столь длительный срок ЧП, я считаю, было нецелесообразным. Особенно его продление вот после 4-5 января.
Такого же мнения придерживается бывший заместитель председателя Верховного суда Казахстана адвокат Тагир Сисинбаев. Отвечая на вопрос, считает ли он правильным решение Назарбаева отменить режим чрезвычайного положения.
Естественно. Вообще у нас впервые вот чрезвычайное положение.
Сопредседатель оппозиционной Объединенной социал-демократической партии Казахстана Булат Абилов, также член общественной комиссии по расследованию событий в Жаназене, высказал такое мнение.
Вообще режим чрезвычайного положения вводить не нужно было. То есть 17 числа уже ситуация была там спокойная. На следующий день в городе Жаназен люди вышли на площадь, требовали расследования, и, естественно, чрезвычайной ситуации никакой не нужно было. Но ввели только для того, чтобы не мешала общественность, не мешали независимые СМИ, не стали требовать объективных расследований. В этой ситуации нужно было закрыть город, блокировать его и не пускать туда людей, которые будут добиваться правды и писать правду.
И вот результаты предварительного расследования событий Генеральная прокуратура Казахстана на днях огласила. Виновные, по ее мнению, установлены и задержаны. Все они обвиняются в разжигании социальной розни. Значит ли это, что в Жаназене теперь все спокойно и повторения того, что было, уже не будет? Мухтар Тайжан.
Я приветствую это решение и нетерпением ждал, что
не продлят чрезвычайное положение на будущее, потому что никаких оснований для его продления нет, никаких стычек с тех пор не происходило.
Повлияет ли отмена режима чрезвычайного положения на общую ситуацию в городе? Тамара Калеева, председатель Фонда защиты свободы слова.
Никаким образом на тяжелую ситуацию не повлияет. Что те лидеры оппозиции и журналисты, которые задержаны, они уже арестованы. А те жуткие ограничения в доступе к информации, население же на день, как и рассказывали журналисты, побывавшие там, настолько напуганы, что они дальше будут сторониться.
Возможны ли новые вспышки противостояния между рабочими и полицией? Тамара Калеева.
Думаю, что уже невозможно, потому что там такой глобальный контроль сейчас. И КНБшников, и полицейских. Опять же, население, как после 86-го года, пытается задобрить и закупить колбасой, символически говорю колбасой, всякими там благами экономическими.
Мнение Булата Абилова.
Когда режим будет снял, то, естественно, у людей появится возможность получать более объективную информацию. Когда силовики будут выведены из города и автоматчики, я думаю, люди с большим желанием будут рассказывать, что было на самом деле.
Опасности же повторения столкновений Булат Абилов тоже не видит.
Я думаю, обострения не будет. Власть все-таки она какие-то превентивные меры приняла в части того, что приняла на работу в основном бастующих и нефтяников, которые устроили. Но в любом случае конфликт, он же есть. Внутреннее большое чувство разочарования, обиды, несправедливость. У этих людей десятки родственников, которые потеряли родных, близких, ими потеряли кормильцев. Это все будет зреть.
Так считает лидер оппозиционной социал-демократической партии Казахстана Булат Абилов. Сергей Козлов, для Радио Свобода, Алма-Ата.
Сегодня в 14 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Культура президентских дебатов. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Артист. Диалог о немом кино. Беседа с Борисом Парамоновым. И музыкальное приношение. Мировая премьера оперы Шостаковича. 75-летие Филиппа Гласса. Волков рекомендует музыка мистика Гурджиев». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня на волнах Радио Свобода в 14 часов. А в нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей, небольшое интервью, и мы даем слово нашим слушателям. Сегодня спрашиваем, каким бы вы хотели видеть новое общественное телевидение, настоящее общественное телевидение. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И будем читать ваши сообщения, которые вы присылаете на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте. Напомню, также работает форум на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Саммит Евросоюза в Брюсселе в понедельник одобрил документы, направленные на укрепление экономического положения зоны евро. Активисты оппозиции попытаются провести сегодня на Триумфальной площади в Москве традиционную акцию защиты свободы собраний, несмотря на очередной запрет властей. В оргкомитет акции входят представители «Другой России», «Солидарности» и «Объединенного гражданского фронта». В Амурской области, по уточненным данным, сегодня утром сошли с рельсов 17 железнодорожных цистерн с нефтью, 13 из них загорелись. По информации МЧС, пожар локализован, пострадавших нет. Вылилось от 100 до 200 тонн нефти. В отношении руководства российской туристической компании «Ланта Тур Вояж» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По заявлению Следственного комитета, компания умышленно не выполнила обязательства перед клиентами, объявив о предстоящем банкротстве и присвоив средства граждан. В Казахстане, в городе Жаназен, сегодня прекращено действие чрезвычайного положения, введенного после массовых беспорядков в середине декабря. Тогда в Жаназене погибли 16 человек, более 100 были ранены. В штате Флорида сегодня пройдет первичное голосование праймерис по выборам кандидата в президенты США от республиканской партии. Режим Башара Асада потерял контроль над Сирией. Об этом заявил представитель Белого дома Джей Карни на фоне сообщений о новых столкновениях в предместьях Дамаска между правительственными силами и отрядами военнослужащих, перешедших на сторону оппозиции. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал крайне результативной свою встречу с президентом США Бараком Обамой, которая прошла в понедельник в Вашингтоне. Это были краткие новости на волнах свободы.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня на заседании рабочей группы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека может быть утверждена концепция программной политики нового общественного телевидения в России. С этой инициативой выступил президент страны Дмитрий Медведев, оглашая послание Федеральному собранию в декабре прошлого года. Александр Мельман, телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец», одобряет идею создания общественного телевидения, хотя и отмечает, что такое телевидение должно было бы появиться раньше. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Эта идея уже достаточно запоздала, и осуществлять ее, конечно же, необходимо, потому что мы должны быть нормальной цивилизованной страной, и общественное телевидение, в общем, это такой необходимый инструмент гражданского общества. И тем не менее, когда бы было у нас по-настоящему свободное лицензурное телевидение, то и общественное телевидение, в общем, я не вижу его особого применения. То есть оно бы, наверное, неплохо бы встроилось, но так же, как и в других странах, в ряд просто свободных лицензурных средств массовой информации. Я надеюсь, что в конце концов и будет. Просто так вот надеяться, как у нас это происходит, на то, что мы ведем общественное телевидение, и все у нас будет нормально из-за свободы слова, а значит, чистотой выборов, и вообще в политике все будет замечательно. Это как-то странно. Общественное телевидение есть необходимая такая база, площадка для некого обмена мнений. Просто нам не надо забывать, что общественное телевидение это не только политическое телевидение, это, если мы позволим на BBC, то это замечательные, качественные документальные фильмы. Что же касается политической площадки, если мы говорим о том, что нужно дать всем слово, и каждый имеет право быть там в эфире определенное количество времени. Это все правильно, но тогда не надо забывать, что тогда мы же имеем в виду не только тех, кто сейчас является оппозицией, и о которых говорят как о демократических лидерах. Надо тогда будет давать слово и другим людям, в частности, националистам. Тогда опять начнется, что одни будут разные, а другие еще более равные. И кому-то будем давать слово, кому-то не будем.
Вот сейчас создана рабочая группа, которая разрабатывает концепцию общественного телевидения. Там порядка 6 проектов рассматриваются, но вот были такие идеи о том, чтобы общественное телевидение было создано либо на базе уже существующих каналов, либо это будет какой-то новый отдельный канал, но программирование на нем должно быть таким же, как и на других федеральных каналах. Спортивные, развлекательные передачи. Насколько нужен такой канал? Какова может быть его судьба?
Пока это до сих пор не решено, как не решено и финансирование. Вот говорится, на базе ВГТРК есть канал России, он сейчас все более демократично, все более открыто, потому что там появляются оппозиционеры. Ну, может быть, это и будет так называться общественное телевидение, просто там юридически все это выверено. Но свои опасения с точки зрения политической, общественной и финансовой, и технической и так далее, они у меня есть. Надо, понимаете, наверное, как дважды два. Нужно нам общественное телевидение. Мне кажется, даже в таком запоздалом виде все равно нужно. Если мы придем к созданию такого телевидения, дальше уже будем спорить по ходу дела. Если оно будет создано, ну, мне кажется, это будет хорошо.
Вы упомянули вопрос финансирования. На ваш взгляд, какое оно должно быть? Потому что, если брать пример BBC, там есть специальный налог на телевидение, и жители постоянно его платят. В России возможна ли такая система, и насколько она может прижиться?
Ну да, BBC, тем более, там не такие уж маленькие деньги, там другой уровень доходов, там существует общий консенсус, понимание, что такое телевидение им нужно. У нас нет консенсуса, никто не собирается платить лишние деньги, даже небольшие, потому что там говорят, что это будет для тех, кто имеет не более 3 телеприемников 40 рублей или чуть больше для тех, кто более имеет там не намного больше. То есть это действительно небольшие деньги, но судя по общественно-политической ситуации, я думаю, что минимальное количество россиян будет готово добровольно пожертвовать на это свои деньги. Тем более я сейчас недавно слышал, что из госбюджета это не будет финансироваться по разным причинам. Поэтому действительно еще не решен вопрос, как это все финансировать. Говорится о том, что должна быть какая-то внутренняя реклама, спонсорская. Это допустимо. Возможны варианты, потому что в разных странах существуют разные варианты финансирования. Можно брать опыт оттуда и оттуда, но мы должны выработать на основе тех знаний всего опыта других стран что-то свое. Но идти к этому нужно, и договариваться нужно, это нужно внедрять. А дальше будет лучше или нет, посмотрим.
В эфире «Радио Свобода» был Александр Мельман, телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец». С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Напомню вопрос, каким бы вы хотели видеть новое, настоящее общественное телевидение. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас зазвонился Владимир из Иваново. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Мне кажется, что при нынешней современнейшей власти, мне кажется, это невозможно. Все равно ухватят, прихватят. Такой источник воздействия на умы, так сказать, ну, к примеру, вот сегодняшний день избирателей, да, вы что, это мигом ухватят, прихватят. Власть это теперешние эти два товарища.
Ну, хорошо, про власть понятно. А каким вы хотите видеть общественное телевидение в России?
Ну, каким я хотел бы видеть? Ну, независимо, само собой, это самое, ну, честным, без, чтобы все было без купюр, без цензуры и так далее. Вот, случилось что-то, значит, сошли с рельсом НКСР, сообщили, значит, вот, потушили, сообщили, прошла демонстрация, или, вернее, вот, марш этих самых на автомобилях. Вот, любое мероприятие за честные выборы сообщили.
Это был звонок из Иваново. Владимир был с нами на связи. Несколько сообщений, которые наши слушатели присылают на номер для СМС 8-903-743-2801 на московский пейджер, номер которого 660-1046, и по электронной почте. Напомню адрес mail@radio-svoboda.ru. Чтобы создать общественное телевидение, нужен общественный лидер, а не Кремль, пишет наш слушатель. Сообщение от Александра из Воронежской области. Без путинщины, сурковщины и единщины. Это означает без цензуры, лжи и политики. Сообщение от Александра из Сызрани. Он пишет, хотя бы отдаленно напоминающим советское центральное телевидение. Сейчас побеседуем с Валерием из Московской области. Валерий, доброе утро. Каким бы вы хотели видеть настоящее общественное российское телевидение?
Доброе утро.
Доброе
утро. Главный пункт здесь – это наблюдательный совет, состав наблюдательного совета. Это главное в общественном телевидении. Потом второй вопрос о финансировании. Говорят, что нужно собирать деньги. Да нет, деньги есть. Деньги – дело в том, что бюджет – это и есть общественные деньги, присвоенные правительством. Да? Потому что у нас сейчас правительство само не имеет денег. Оно все разбазарило. Если правительство других стран, допустим, Норвегии, Statoil за счет нефти, Финляндия, Neste, другие страны, у них обязательно в названии нефтяной компании – впереди буквочка «Н» стоит, «National», «Национальная», то наши все разбазарили, сейчас, говорят, денег нет, да, собирают людей. Так вот, деньги для общественного телевидения есть в бюджете, специально строчку надо дать. А общественное телевидение должно быть примерно как BBC, которое бы иногда, частенько выражало бы свою точку зрения, которая расходится с точки зрения существующего правительства.
Это был звонок из Московской области. Валерий был с нами на связи, и успеем принять еще звонок из Москвы. Сейчас с нами на линии Лидия. Лидия, доброе утро.
Дорогие слушатели и журналисты «Свобода», здравствуйте. Ответ только по теме. Любое государство живет по Конституции, но если принимаются законы в противовес действующей Конституции, такие как закон об основах здравоохранения граждан Российской Федерации, законопроекты о культуре, гендерном равенстве номер 284-965-3 и тому подобное, причем первый из названных законов закрепляет, как мне кажется, уничтожение граждан Российской Федерации, второй законопроект уничтожает великую культуру, духовно-нравственные ценности России, а это все фундамент любого государства. Третий законопроект создает диктатуру извращенцев во всех эшелонах власти и в жизни. То о каком настоящем общественном телевидении можно говорить? Это еще одна возможность содрать за наше духовное уничтожение плату. Надо менять курс, и нам нужно советское телевидение с великими нравственными ценностями.
Таково мнение нашей слушательницы Лидии из Москвы. Москвы и еще пару сообщений, которые прислали наши слушатели. В такой разделенной на классы стране, как Россия, нет и не может быть телевидения, отражающего интересы всего общества. Примером тому можно считать так называемое общественное российское телевидение, то есть Первый канал. Вполне понятно, чьи интересы оно отражает. То же самое касается всех остальных телеканалов, пишет нам Кузьма. Марина из Москвы. Общественное телевидение для меня должно быть типа русского дома Крутого, но ведь нам хотят подсунуть либеральное телевидение с демократической программой. Я за него платить не буду, пишет Марина. У нас уже было общественное телевидение ОРТ. Надо оставить его, выгнать Эрнста и одиозных ведущих, вернуть Киселева, Шустера и тех телевизионщиков, которых сейчас отлучили от эфира. И у нас опять будет общественное телевидение, пишет Роза. И сообщение от Сергея из Москвы. Без лжи, без пошлости, без дураков, долой империю лжи Дмитрия Медведева. Вот такие ответы мы получили на вопрос утренней программы. Каким бы вы хотели видеть общественное телевидение в первом части нашей программы? Продолжим через час.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Продолжит нашу программу выпуск новостей экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России в феврале снизится примерно на 1% по сравнению с январской ставкой до $393.70 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 14 января средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более $108 за баррель или почти $790 за тонну. Пошлина на экспорт бензина из России в феврале останется на фактически запретительном уровне – 90% от ставки экспортной пошлины на нефть. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 17 по 23 января снизились на 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 90 копеек, или примерно 88 американских центов в пересчете. Снижение цен на бензин было отмечено в 30 региональных центрах страны, тогда как в 50 они остались на уровне предыдущей недели. Рост цен произошел в 3 региональных центрах. Альянс французской компании Renault и японской Nissan намерен увеличить до 40% свою долю на российском автомобильном рынке, главным образом за счет моделей «Лада», заявил исполнительный директор Альянса Карлос Гон. Сейчас компания Renault, владеющая 44% акций Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция АвтоВАЗа, крупнейшего в России автопроизводителя. Такими же пакетами владеют государственная корпорация Ростехнологии и инвестиционная компания «Тройка Диалог». Оставшиеся акции находятся в свободном обращении. Сейчас Renault Nissan ведут переговоры об увеличении своей доли в АвтоВАЗе до контрольного пакета. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитные рейтинги 5 стран еврозоны – Испании, Италии, Бельгии, Словении и Кипра. Причем Испании и Италии сразу на 2 ступени. Прогноз рейтингов этих стран остается негативным, то есть он вновь может быть снижен в течение 2 лет. В середине января другое рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги 6 стран еврозоны, в том числе Франции.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Саммит Европейского Союза в Брюсселе в понедельник одобрил документы, направленные на укрепление экономического положения зоны евро. Активисты оппозиции попытаются провести сегодня в Москве на Триумфальной площади традиционную акцию в защиту свободы собраний, несмотря на очередной запрет властей. В Амурской области, по уточненным данным, сегодня утром сошли с рельсов 17 железнодорожных цистерн с нефтью. 13 из них загорелись. По информации МЧС, пожар локализован, пострадавших нет. В отношении руководства российской туристической компании «Ланта Тур Вояж» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По заявлению Следственного комитета, компания умышленно не выполнила обязательства перед клиентами, объявив о предстоящем банкротстве и присвоив средства граждан. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас читаем российские, свежие российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. А
с какой газеты начнем?
Начинаем сегодня с «Московского комсомольца» и «Комсомольской правды». Это будет не политика, но я думаю, дело стоит того. В детской больнице Нальчика скончались 8 детей. Дело хотят замять. СМИ о трагедии молчат. Такое письмо пришло на сайт одного регионального издания после новогодних праздников. Шокирующие факты. С 3 по 11 января в Республиканской детской клинической больнице Нальчика новорожденные скончались из-за перебоя с электричеством. Все младенцы находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. История вызвала широкий резонанс, а врачи клиники пребывали в недоумении. Цитата. «Это обычная штатная ситуация, зачем поднимать шумиху на пустом месте?» И это вот цитирует «Московский комсомолец». И еще цитата, это уже с первой полосы «Комсомольской правды». Врач детской этой реанимации Нальчика говорит, родители должны сказать нам спасибо, что их дети умерли, иначе бы растили инвалидов. Ну, комментировать сейчас мы ничего этого не будем. А теперь вот к политике и экономике. «Коммерсант» на первой полосе пишет о том, что кандидаты государства в советы директоров госкомпаний, которые должны быть определены сегодня, снова оказались предметом споров правительства и администрации президента. Хотя последнюю возглавил теперь бывший вице-премьер Сергей Иванов. Как стало известно «Коммерсанту», Кремль внес существенные коррективы в списки Минэкономики. Самые серьезные изменения касаются советов директоров компаний ТЭКа. Источники издания в госкомпаниях говорят, что в первую очередь выводятся кандидаты, близкие к куратору отрасли, вице-премьеру Игорю Сечину. Список замен, по неофициальной информации, формировал в первую очередь помощник президента Аркадий Дворкович. Вот еще о заменах и изменениях в правительстве «Ведомости» пишут. Один из долгожителей правительства, министр промышленности и торговли Виктор Христенко, переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию. В министерстве его заменит Денис Мантуров. Как стало известно «Коммерсанту», подрыв пассажирского поезда «Сапсан» на маршруте Москва-Санкт-Петербург, предотвращенный ФСБ летом прошлого года, был запланирован и подготовлен в террористической организации «Имарат Кавказ» под общим руководством Доку Умарова. По делу арестованы четверо несостоявшихся исполнителей. В розыске находится организатор преступления Гасан Абдулаев, больше известен под радиоподзывным Абу Ясир. Он лично подготовил лидера подрывников. По оперативным данным, воспитанники Абу Ясира создали несколько диверсионных групп. Ну и еще пишет «Коммерсант» о том, что в Москве развернулась кампания по набору участников митинга в поддержку Владимира Путина, который пройдет 4 февраля, в один день с шествием оппозиции. Учителя и сотрудники ряда ГУПов жалуются, что их вынуждают прийти на прокремлевский митинг, хотя власти Москвы и профсоюзы официально отрицают какое-либо давление на граждан. Тем временем чиновники озаботились не только тем, кто придет на митинг, но и как он будет освещаться в СМИ. Журналистам разослали указания, что писать про такие мероприятия. Между тем, вчера правительство Москвы опровергло слухи о переносе школьных каникул. Ранее в СМИ появилась информация о том, что таким способом власти пытаются выпроводить из города потенциальных участников протестной акции, намеченной на ближайшую субботу. Между тем, по информации независимой газеты, в столичных школах именно на 4 февраля намечены разнообразные мероприятия, призванные удержать учащихся на территории «Альма-Матер». В Минобразовании и профильном департаменте городского правительства от этой инициативы открещиваются. Эксперты считают принятые меры по меньшей мере неэффективными. Ну и вот сюда же надо подверстать информацию о том, что на этот день назначены и дни открытых дверей в вузах. тоже расчет на то, что молодежь пойдет не на митинг, а вот на эти самые мероприятия.
Интересный заголовок, кстати, у этой публикации — «Не детские игры».
Да, точно, я вот его не процитировала. Спасибо, Михаил. На «Московские новости» сообщают о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров неожиданно предложил вчера тему для всенародного голосования — вопрос о принадлежности Южных Курил. Он сделал это почти сразу после того, как президент Дмитрий Медведев высказался за изменение процедуры референдума, призвав вернуть плебисцит в политическую жизнь страны. Ну, тут заголовок «На все народная воля». Ну и «Московские новости» пишут еще о том, что следственные органы России вновь попытаются вызвать на допрос Елену Батурину в качестве свидетеля по делу Банка Москвы. Чтобы получить возможность пообщаться с супругой экс-мэра столицы, следственный департамент МВД подготовил обращение к властям Австрии, где сейчас живет Батурина. Ее нежелание являться в российскую столицу объясним, по мнению издания, ибо побывавший недавно на допросе другой свидетель утверждает, что подвергся жесткому прессингу со стороны следователей и готовит сейчас обращение в суд.
Спасибо, Валерия. Ровно через час еще несколько тем из свежих российских газет. Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж». Организаторы автопробега «Белый круг» в Москве подвели итоги конкурса на лучшее оформление автомобиля. Очередная акция «За честные выборы», в которой приняли участие несколько тысяч водителей, прошла в столице в воскресенье. А сегодня в Москве на специальном семинаре эксперты обсудят роль политических лозунгов, звучащих на протестных выступлениях граждан. По их мнению, точно подобранные слова или выражения могут стать символами эпохи и кардинально изменить общественное настроение в стране. Над темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Если бы автопробег «Белый круг» по Садовому кольцу ограничился лишь белыми шариками и лентами, привязанными к авто, то вряд ли эта акция превратилась в столь яркое шоу. Именно творческие находки водителей в оформлении машин усилили политическую составляющую этого мероприятия. Ведь цель автопробега заключалась в том, чтобы привлечь как можно больше людей на шествие и митинг за честные выборы, запланированные на 4 февраля. В итоге призы получили автомобилист, прикрепивший на крышу джипа башню танка, из папье-маше и флаг с надписью «Танки мрази не боятся», и водитель черного внедорожника, который остроумно написал белой краской сбоку: «Это не черный, это на 146% белый», намекая на известный скандал в ходе парламентских выборов, когда в эфире телеканала «Россия-24» было озвучено, что в Ростовской области проголосовали 146% избирателей. Ну а главная награда досталась ржавому «Жигуленку», на крышу которой водитель вывалил огромный сугроб снега. Блогеры в интернете отметили: это арт, гениальность в простоте. Итоги конкурса подвел один из организаторов акции «Белый круг», известный блогер и фотограф Илья Варламов.
Очень много машин, вот я выложил 30, но на самом деле у меня там порядка 100-150 автомобилей снято, и каждый подошел с юмором, креативно, с фантазией к оформлению автомобиля.
А что лично вам понравилось?
Мне еще очень понравилась машина, которая, к сожалению, не заняла никакого места. Это автомобиль, где на капоте был манекен с Владимиром Путиным. Это единственный участник пробега, который пострадал от действий ГИБДД. При выезде с площадки для фотографирования его остановили сотрудники ДПС и выписали ему штраф 500 рублей за нечитаемые номера, потому что ноги куклы закрывали номерные знаки. В результате он получил 500 рублей штраф и был вынужден пересадить куклу на пассажирское сиденье и пристегнуть ее, и так уже проехал дальше круг.
Сегодня в Москве пройдет специальный семинар под названием «Слово как дело. Лозунги протестных акций». Главная тема – язык протеста. Разговор пойдет о политических лозунгах разных лет и о риторике, мобилизующей массы. Один из приглашенных участников круглого стола – художник-активист и редактор сайта partizanin.org Антон Польский убежден, что язык протеста должен быть лаконичен, немногословен и обращен больше к участникам протеста, нежели к власти. В качестве примера он назвал несколько удачных лозунгов, прозвучавших в Москве на Болотной площади и на проспекте Сахарова.
Запомнился, допустим, вот этот лозунг «Вы нас даже не представляете». Он, в общем-то, его много тиражировали и многие его перепечатывали. Это как раз вот конкретный пример влияния вот монстрации подобных лозунгов, которые ориентированы сами на себя, с таких ироничных. Он как раз и показывает то, что люди там у власти, они даже не понимают людей, которые пришли и не пытаются. Такой характерный пример. Были смешные еще серии постеров про «Где деньги из Госдепа?» или там «Готов получить деньги Госдепа?» иронизирующие на тему вот этих абсурдных высказываний на НТВ, связанных с тем, митингов западными всякими спецслужбами. Вот такое вот ироничное высказывание, оно как раз, на мой взгляд, ну, наиболее живое. Художники часто, они становятся как раз носителями вот такого нестандартного подхода критического, потому что обычно это люди, которые придумывают какой-то наиболее острый подход к проблеме и могут оформить это в яркое высказывание. В истории достаточно много примеров таких. Ситуационисты – это очень известное направление художественное, которое в 60-е годы во Франции развивалось. Их такие лозунги ситуационистские, а такие достаточно абсурдные, связанные с изучением города, с каким-то с борьбой против общества потребления, общества спектакля. Они выдвигали эти лозунги, и они как раз во время парижских студенческой революции 68-го года, они сыграли достаточно важную роль как раз в этих событиях. В силе, скажем, Occupy Wall Street, который точно так же они, для них был единственный лозунг, самый важный, это Occupy Wall Street. Они с этим лозунгом предложили выйти, и там тысячи, десятки тысяч людей по всему миру стали там захватывать фактически там площади перед биржами и тому подобное. И, в общем-то, это тоже такой характерный пример, когда лозунг этих манифестантов Occupy Wall Street, он был направлен не в сторону властей, потому что любое конкретное требование властям, оно фактически только укрепляет власть, идя на диалог. И для современный вот такой тренд и стратегия наиболее действенная – это не выдвижение никаких требований властям, выдвигать требования самим себе и формирование внутри вот этого протестного движения, как бы меняя эту всю среду через эти внутренние изменения.
По мнению Антона Польского, удачные лозунги становятся символами эпохи. Простые примеры – это перестройка и гласность, прозвучавшие из уст Михаила Горбачева, или более сложные. Не спрашивай, что страна может сделать для тебя, спроси, что можешь ты сделать для своей страны. Так говорил 35-й президент США Джон Кеннеди, когда обращался к своим избирателям. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 января. Неделя безопасного интернета в России. Российский фильм обладателя «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля выходит в прокат. И продолжим общение с нашими слушателями на тему общественного телевидения. Напомню, что сегодня мы спрашиваем, каким бы вы хотели видеть новое, настоящее общественное телевидение. В середине часа, как всегда, звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и присылайте нам сообщение на номер для СМС, на московский пейджер, по электронной почте и оставляйте комментарии на форуме на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российские мигранты разоблачают отечественную коррупцию.
Комментарии экспертов.
Григорию Явлинскому не хватило 60 тысяч голосов.
Право автора.
Анатолий Стреляный о русском бунте и судьбе Украины.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».